Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Евгений Михайлович Стрельчик, ответственный редактор журнала Московской патриархии. Здравствуйте, Евгений Михайлович.
Добрый день.
Это уже третья программа наших разговоров о православной журналистике, так как вы прошли колоссальный путь. 41 год назад вы напечатали первую свою заметку, а в 89 году была первая заметка на церковную тему. А теперь вы редактор главного, можно сказать, церковного журнала в стране. Это интересно, потому что я заглянул на ваши электронные ресурсы, и где у вас есть заголовки в разных местах, и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Евгений Михайлович Стрельчик. «Всемирные религиозные новости, самые интересные на моей страничке. Круче не найдете». Меня это просто купило. Я с удовольствием стал листать.
Ну, это немножко так. Надо поменять этот, потому что...
Мне очень понравилось.
Да, это я... Ну, учитывая мой опыт, в общем, более 23 лет работы в главной информационной газете Москвы, «Вечерней Москве», да?
Вот, да.
Естественно, новости...
Одну из самых популярных газет.
Да, было, да. И сейчас, в общем, она так поднялась. И, естественно, новость, вкусная новость.
Да,
и,
да.
И я пытался на некоторых своих ресурсах вести такую, ну, как быть агрегатором новостей. Что сейчас делают телеграм-каналы? И я выбирал как бы вот те новости, которые обычно не попадают в ленту. Ну, вот так. И мне вот было очень интересно находить новость такую вкусную, то есть играть с новостью, дополнять ее. Ну, то есть ее смотреть, насколько она не дотянута, ее чем-то смотреть из других, то есть компилировать и делать такую новость. Ну, это вот было... Было много времени свободного, сейчас его нет, потому что процесс создания журнала отнимает больше времени. А это вот этот лозунг, он у меня остался с прошлого времени. Сейчас надо написать что-нибудь про ЖМП, этого права.
То есть вы считаете, что в принципе законы светской журналистики спокойно ложатся на журналистику православную или церковную?
Ну,
или есть хотя бы, все-таки есть какие-то нюансы,
нет,
которые
есть
сопоставить
нюансы,
нельзя?
Есть нюансы, но мне кажется, они нюансы такого, скорее, этического. Да?
Да.
То есть, ну, мы с вами, наверное, слышали, что сейчас вот блогеры, особенно вы, блогеры, они используют нормативную лексику, ну, какую-то делают эпатажную съемку и так далее. Но при этом это вот их такой стиль подачи.
Ну, понятное дело, они гонятся за рейтингом, потому что...
Нет, я
рейтинг...
не думаю, что мат или какой-то там, я не знаю, разрисовать себе лицо, это, в общем, привлечет к рейтингу. Нет, это просто чем меня отличает от других, да, вот. Но мне кажется, мы не научились, вот, на мой взгляд, так вот, я не могу это объяснить, понять могу, вот, понимаю внутри, но не могу объяснить, вот, мы... Мне кажется, уже поймали, вот как можно говорить, что можно говорить о церкви. Не уважаем, не любим, как бы сказать, чего у нас не хватает, у нас нет дискуссии. Вот, то есть мы всегда, когда мы общаемся с оппонентами в церковной жизни, у нас нет дискуссионной трибуны. То есть мы всегда сразу же вешаем какой-то ярлык, и тем страдает... собственно, функции журналистики – обсуждение, поиск какой-то истины. Вот, то есть мы видим одного человека с его мнением, и выступает другой, но при этом он ругает этого, и при этом их нельзя посадить, то есть их нельзя, ну, как бы соединить вот в одной, допустим, ток-шоу, потому что если мы сейчас с вами представим ток-шоу, то это мы увидим, что происходит у нас в том числе на...
Ну да, начнется то,
крик.
Что называют словом ругань. Да,
да, начнется ругань.
Которая
это,
нам
видите,
не нужна,
это же
да.
Отражает не только... Ну, как бы сказать, не только отражает церковную журналистику, но это и везде. Вот. То есть, ну, дискуссия, как найти. Хотя, вы понимаете, сейчас дискуссионный ряд, он, как бы, он очень сильно, как бы сказать, расширился. Но появилось очень много СМИ. И интернет-площадок, и телевизионных, и YouTube-каналов священников. Другое дело, что это, на мой взгляд, это еще вот про YouTube-каналы священников и вот священник-блогер. там, на мой взгляд, некоторая каша. То есть вот у меня не получается с ними договориться. Я задаю вопрос себе, почему именно со священниками-блогерами мне не дают договориться? Они не хотят контроля. Они хотят вот чувствоваться и упиваться этой свободой, вот что им они делают, и передают, там, записывают и так далее. То есть они не хотят в какие-то рамки, там, будем говорить, условности, русского литературного языка вставлять. Да, то есть не хотят, чтобы их текст проходил. А потом это просто бравада, меня никто не проверяет, понимаете? Наверное, это. Хотя там это отдельная тема восприятия. Там и журналы, и восприятие. То есть, что такое вообще вот, будем говорить, такая интернет-журналистика или вот
Да,
блогерство?
именно потому что священник и журналист – это сопоставимые вещи.
Нет, конечно, потому что журналист, чем он интересен, опять же, он находится над схваткой.
Профессиональный
Да,
журналист, да.
профессиональный журналист, он находится над схваткой. Вот ты говоришь одно, это говорит другое. И очень плохо быть внутри. Вот, например, я сейчас не могу быть профессиональным журналистом, потому что я работаю в официальном издании, безличностном. Понимаете, устраивать из себя какой-то там гуру я не буду, да, и это не мое дело. Другое дело, я хочу больше мозговых усилий, то есть чтобы там, в церкви какие-то умные люди участвовали, говорили, помогали и так далее. Вот этого мне не хватает лично. А когда говорит священник, он говорит со своего опыта. Другое дело, что когда он там собирает какие-то письма, собирает какие-то там им знакомые священники пишут или люди пишут, и он видит проблему. Но она проблема-то, она превращается сейчас не в анализ проблемы, а просто выплескивание. Вот мы видим такой-то криминальный случай, вот мы видим такой этический случай. Мы видим, естественно, надо сделать, как это сделать? Надо научиться слушать другое мнение.
Приведу как пример, это тема, которую мы затрагивали уже, профессионализм журналистики или образования. Вот пример. Николай Иванович Державин много лет ведет, комментирует на первом основных каналах богослужения на главные праздники, на Пасху и на Рождество. Великолепно. Я думаю, ну, представь себе, что какой-то придет человек, который, скажем так, скажет, я хочу сделать это более современно, так сказать, я хочу, чтобы это было весело, интересно и так далее в процессе богослужения. Надо это делать или нет? Или все-таки оставить глубоких профессионалов, которые готовы правильно все объяснить? Пусть немножко кондово, пусть немножко скучно, но
Ну,
как вот тут быть? Где грань?
я вам хочу сказать, что, во-первых, Николай Державин, он делает это прекрасно, но он комментирует службу Святейшего Патриарха.
Патриарх, да.
Да. И здесь понятно, что вот это так, знаете, так и положено.
Да,
Да,
да, да,
это
да,
и
да.
должно быть. Но при этом у нас есть десятки записей богослужений с комментариями. Вот, уже делают и архиереи, и священники, они делают специально с комментариями, то есть объясняя службу. Это есть, это такой опыт есть, в этом нету, на мой взгляд. Плюс есть службы, которые комментируют другие люди, да. Понимаете, ну, другое дело, что тут мы сталкиваемся, нельзя же устраивать буфонаду или какое-то ерничание во время комментирования богослужения, да, особенно литургии.
Ну да.
Понимаете, другое дело объяснять ее, да. Я думаю, что изменяется система наших образов, также изменится и язык, которыми мы объясняем. Знаете, вот одно дело мы же можем говорить там, рассказывая вот эта картина, а теперь мы можем сказать, что это аватарка, да? Или вот понимаете, на компьютерах у нас с вами иконки. Иконка-то откуда? Иконка оттуда, да? То есть образы, схемы, они меняются, и мы там 30 лет, 20 лет назад не знали, что у нас на столе будет разбросано много иконок. Понимаете?
Да.
Ну вот, понимаете, все это меняется. Соответственно, язык, с которым мы объясняем богослужение, дело. Я хотел бы по этому поводу вот как раз вспомнить такой момент. Я по печальному моменту, это кончина патриарха Пимена, пришел в чистый переулок и спросил, я желторотый журналист из вечерней Москвы, прихожу и говорю, что такое, да, патриарх умер, а что у вас будет? И вот это очень показательный пример. Мне тогда не было пресс-службы, и мне один референт дает листочек
Так.
переснят из ксерокса. Я его открываю, читаю, трехцветная. И дальше идет вот церковно-славянский язык. Я говорю, а это что такое? Он говорит, вот мы сейчас будем так служить. Я говорю, подождите. Ну как-то, я же не могу это написать.
Да.
А я ему ничего дать не могу, вот это главное. И я встал, вот я вот хорошо помню тот момент, там, когда это 90-й год, я вот стоял, вот, думаю, у меня волос был тогда.
Что это такое?
Что да? Это? Вот как, я там двух слов не понять не мог, но вот я помню это. То есть они
для того, чтобы это понять, люди заканчивают семинарию.
Да, нет, я говорю, как вы светскому журналисту, ну дали, я как-то, ну я не стал там ничего, конечно, но для меня это осталось. То есть церковь говорит, мы молимся, и наша задача молитва. Когда мы говорим, нет, дайте нам еще что-то, возникает вот эта вот проблема невосприятия. Поэтому сейчас уже нет, сейчас у нас есть понятие пресс-релиза, и как кто куда идет, и где стоит, и где мы камеру включаем, где не включаем. Но вот это мой такой опыт. И он очень показательный. Поэтому я думаю, что вот и слава богу, что у нас есть и видеоблогеры, и работают в соцсетях, и некоторые и масса телеграм-каналов. Вот я не воспринимаю это как конкурентов, да, потому что на каждую аудиторию свое издание, свою СМИ. И это хорошо. Может быть, со временем вот из этой массы возникнет, родится вот какое-то нормальное понимание, как писать о церкви, как работать с информацией в церкви. Вот это моя такая вот надежда. Ну, она оптимистична.
Важная очень тема, то, что вы говорите. Вот, например, так сказать, работающие в сфере журналистики священники, ведь поразительно, что, например, они одеты в одежды, византийские одежды. То есть одежды 7-8 века. То есть они как будто бы пришли из прошлого. Вопрос. Вы упомянули в прошлой передаче Билла Грэма, так сказать, баптистского проповедника, который, так сказать, конечно же, не очень признается православной церковью, но, тем не менее, многие с интересом его слушали. Это люди, одетые в штатское одеяние. Нам нужно церковную журналистику превращать в штатскую журналистику? Или как совместить вот эту Византию и современную жизнь?
Да, хороший пример есть из книги Папы Венедикта. Венедикта, там, говорит, представьте, что такое современная церковь. Он говорит, посмотрите, в одной деревне выступал клоун, и в этот момент начался пожар. И он вот в этой одежде, разрисован, побежал в другую деревню и кричит, там пожар. Вот вы представьте, как это вот восприятие. Надо очень интересно перечитать этот сюжет, потому что вот я его, может, недословно передал, но это вот приблизительно то же самое. То есть, да, вот облачение непонятное мы приносим сюда. Как это сделать? Ну, у меня нет на это ответа.
Терминология.
Понимаете, я попытался найти ответ в том плане, что вот я сделал какой-то там 20-15 лет назад, попытался сделать смешной таблоид о церкви. Ну, даже не о церкви, а о людях верующих, да?
Ну, не смешное, я так понимаю, как легкие.
Легкие, более да, облаченные. То есть это без таких, которые отвечал без, ну, как бы сказать, без каких-то ограничений, да?
Заметьте, в церковной журналистике юмор отсутствует, как правило. Это такая...
Ну, знаете, вот этого немножко не согласен, потому что я могу сказать, что в соцсетях очень много групп, которые называются православные смеются.
Это в соцсетях?
Ну, так они и есть. Ну, понимаете, сейчас уже нельзя, уже время традиционных медиа уходит, да, мы говорим, да, есть термин «новые медиа», да? То есть еще непонятно, кто из нас, то есть потребитель, что он больше смотрит, да, там, традиционное телевидение, интернет или там соцсети, да. И вот этот момент, да, конечно, как там тот же YouTube и еще что-то, это меняется. Мы ищем, я думаю, что мы находимся в поиске. Трудно, понимаете, есть еще такая вещь, что священники, которые вот, особенно те люди, которые, они вот помнят тот момент еще советского власти, отношения общества, то есть мы еще несем тот след вот богоборческой власти.
Да.
То есть, как и мы, советские люди, в какое-то понимание, то есть мы тоже как бы рождены там, воспитаны, учились, так и церковь тоже, она прошла через это, и это очень сложный процесс. И он даже вот прошло 30 лет, но это еще не закончен процесс. То есть еще нужно время. И тогда мы устаканимся, мы найдем, уже будет понятие, что не то, что можно, а что тактично, что не тактично.
Да.
Мы будем уважать собеседника. Твое мнение, которое отличается от меня, это не причина дать тебе кулаком.
Да.
Понимаете? Вот когда мы это... А я очень хочу, да, вот особенно там, или телевизор разбить, или еще что-то.
А мы можем попробовать прямо сейчас сформулировать какие-то основные характеристики или черты церковной журналистики? Ну, например, церковная журналистика, она все-таки облачена в какие-то одеяния, так сказать. Она не может быть чисто мирской, так сказать, потому что она имеет свою какую-то терминологию, да? Какие еще вот такие характеристики, которые все-таки отличают ее от светской?
Ну, уважение. В первую очередь, это уважение.
Уважение к теме или...
Уважение к теме.
К людям.
К людям. Уважение к теме. Она должна быть... Она, то есть... Ну, потом, мне кажется, православный журналист не должен быть судьей. Вот если мы берем светскую журналистику, то там четвертая власть, это как бы вот мы говорим, что вот здесь это. Почему? Потому что, ну, это прерогатива священника. Давайте, пускай, вот мы можем сказать, что нам это не нравится, и это
да,
неправильно.
Понятно.
Вот. Потому что не судим, да не судим будешь. Не суди, да не судим будешь. Может быть, это. У меня нет ответов на это. Понимаете, я думаю, что сейчас я формулирую свою задачу. Многие видят журналистику, это в скандале, в конфликте.
Да, в конфликте в первую очередь.
Да, в конфликте. Да, это есть, да. Вот опять же, возвращаясь к там, своему опыту преподавания, говорю, что ну, есть такой постулат. То есть, когда вы готовите новость, в которой написано, что собаку укусил человека, это печатать нельзя. А вот когда человек собаку, тогда можно, потому что это и есть новость. То есть... И как с таким подходом подступить к теме церковной журналистики невозможно, потому что тогда мы должны все сломать. И это ломают. А мне, ну, как бы я для себя, мне кажется, еще до прихода в журнал «Московская патриархия» дал себе такую какую-то свою установку. Рассказывать о церкви интересно. Понимаете, вот у меня какое-то есть ощущение, что церковь это настолько, это такой громадный мир веры, молитвы, такое общение с людьми, вот эта тональность, там, кто человек, вот там, мы, есть моменты вот этого какого-то переживания личностного. Это и встреча с каким-то старцем, духовником, это и момент исповеди, это и момент какой-то благодати, когда ты чуть-чуть, наверное, тебя коснулась где-то. И вот в русском языке, где эти слова, как это передать правильно?
Да, понятно.
То есть, вот этого нету, да, вот как бы я не научился это делать. Но я пытаюсь и сейчас, и, в общем, я так понял, что это произошло чуть раньше, рассказывать о церкви интересно. То, что делают, в общем-то, сейчас очень многие ресурсы. Немножко, может быть, не так драйвово, не так экшена, не так современно. То есть с некоторыми такими тормозами мы делаем это. Мы отражаем жизнь, да, и поэтому, когда мы говорим там со священником, мы знаем, что он интересный человек, он включает внутреннего цензора, он включает себя, он боится чего-то.
Да.
Вот, и у меня с работой связано с тем, что больше... Самая большая проблема – это не обработка текста, не подготовка его к печати, а уговаривание священника или какого-то персонажа дать интервью, поговорить, ответить на те вопросы и так далее. К сожалению, здесь очень сложно вступить в контакт.
Да, это верно.
И то есть, чтобы тебя услышали и понял, что ты это задаешь вопрос не просто так, а потому что это важно от вас услышать. От вас. Вы должны рассказать, вы должны показать, вы должны стать примером. Ну, если мы говорим это о каком-то...
Критиковать можно?
Да, я думаю, а почему нет? Конечно.
Ну, как... Да, то есть в какой степени?
Вот в какой степени, понимаете? Вот стоит вопрос такой, в какой степени. Ну, не любят у нас, никто не критиковать не любит. Но мы же опять должны разделить, мы же Если у нас есть средства массовой информации, которые учредители, вот как журнал «Москва вспоминает», это Русская Православная Церковь, а есть какие-то частные, нечастные, какие-то люди, которые собрались, они могут говорить. Понимаете, но у нас это сразу же воспринимается так, против кого дружим, какие-то интриги. Понимаете,
Но частные все-таки трудно назвать церковными.
Вы знаете, что если мы возвращаемся вот, к истории мировой журналистики, ну, американцы тоже переживали это, у них был такой период, я не помню точно, «Разгребатели грязи» называл. Вот они там, в начале 20 века, у них было, что вот они искали везде, всех критиковали и так далее, там все эти коррупционные схемы выискивали. Ну, был какой-то период. Ну, журналистика тоже формировалась, она появилась-то. Вот она как раз в 30-е годы и сформировалась, вот как вот эти принципы.
Девушка, женщина в православной тележурналистике должна быть одета в платок?
Нет. Нет.
Отличный ответ.
Это я очень хорошо помню. Вот был первый фестиваль «Вера и слово», и там фестиваль «Оранжевый», когда там вот все приходили, и я даже где-то написал, что журналистика – это платочки. Вот. А сейчас уже нет.
Вот в заключение я хотел задать такой вопрос. Время наше истекает, но я нашел вашу публикацию на богослов.ру. «Как завоевать читателя», Евгений Стрельчик.
Да, я богослов. Несколько
необязательных советов тому, кто собрался делать церковное периодическое издание. Вы можете дать прямо сейчас вот несколько таких советов?
Ой, интересно, надо было перечитать это.
Это было давно, уже прошло много лет.
Но это вот то, что это была конференция, я теперь рассказываю. Ну, я помню, я хохмел, потому что я богослов, да. Вот. Интересно, я сказал, церковь – это интересно. Вот надо писать.
Отнестись к первой самой характеристике.
Все, больше ничего.
Церковь вот, – это интересно.
Это интересно. Мне в свое время один так, журналист, когда я еще, он говорит, материал, интересный материал, который ты рассказываешь, ну, если брать советские там, реалии, на кухне своему приятелю. Вот, ты знаешь, я прочитал такой материал. Как нам сделать такой текст и как нам написать так, чтобы это было интересно? В первую очередь, это должно быть интересно читателям. Это в первую очередь должно быть читателям. То есть, для кого мы работаем? Мы работаем для читателей. Читатели нас читают, им это интересно, им полезно. Задача журналиста влезть в голову своего потенциальной адресной аудитории, понять его желания, мечты, потребности и так далее. Потребительская журналистика. Я хочу смотреть то и читать то, что мне будет полезно, интересно или принесет мне пользу.
Вот сейчас нас эпоха коронавируса, да, которая длится длительное время и какое-то время будет длиться еще. Это изменит в том числе и церковное издание или жизнь журналистики церковной. Ведь, например, удаленная работа, да, так сказать, как это может повлиять?
Я думаю, к журналистике вот история, сюжет с пандемией не повлияет, потому что в большой степени, потому что, в общем-то, если брать пишущую журналистику, она, в общем-то, вся работала, почти что вся работа на удаленной системе. Другое дело, что мы в настоящий момент почувствовали, ну, если не брать только телевидение, которое я смотрю новости, там вообще это без строгания нельзя, потому что непонятно, зачем они это делают. Вот это,
ну, нагнетание вывезли.
Ну, не там даже не нагнетание, там идет перенос ценностей. Вот если мы возьмем вот современные новостные ленты, они, ну, не новостные, сюжеты, они очень похожи. Мы строим больницы, 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 ЭВЛ, ЭВЛ. Подождите, дайте людей. Вот это вот какая-то вот чугунная сталь. Вот у меня такое понятие, что почему нам опять говорят про скошенные гектары.
О достижениях
какой-то, да, каких-то вещей, вместо того, чтобы говорить... Вот судьба человека, вот этот врач, он герой, он там не спит, не это.
А вот рецепт, как поступить.
Нет, вот он рассказывает, друзья мои, вот я там это делаю. Вот человек, который там, я не знаю, он рассказывает, там, у меня сегодня 4 человека умерло. Вот он должен что рассказывать. То есть почему-то мы не видим здесь человека, меня это смущает. Вот. И вот это вот пример, как бы делать.
То есть, я так понимаю, это один из ваших советов, как сделать церковное издание.
Да.
Видеть человека.
Видеть человека, видеть его интересы. Вы можно как-то смеяться или опять говорить, но я даже делаю вот официальный журнал. Я хочу именно, чтобы человек, священник, взяв журнал, нашел в нем полезное. Вот хотите верьте, хотите нет, но когда я там вот почти заставляю кого-то из священников взять журнал или там поспорить с ним и даю ему журнал, показываю ему конкретный текст, он говорит, надо же, не верю,
надо
что
же.
Таким...
Да,
вы можете представить, что вот у нас здесь вот опубликовано, что существует православная ювелирка. У нас экспертиза, мы дали анализ рынка православной ювелирки в двух номерах. Знаете, мы писали о Кагоре, мы писали о цветах, как украшать храм цветами. Потому что это людям полезно, они должны это знать. Но не каждый флорист у нас в храме, и не каждый священник можно, но надо украсить храм. Мы писали про вентиляцию, про освещение, про звукоусиливающую аппаратуру. Про все это делали эти тексты. Это такой очень интересный, большой блок материалов, который полезен священникам. Вот я и пытаюсь сделать полезное, интересное, две вещи. Можно делать скандально, никаких проблем.
Ну, может быть и скандально, но то, что вы сказали, полезно, интересно, это очень важно. Это такие важные
просто
постулаты.
В этом я вижу больше позитива, потому что скандал – это вот эта разовая вещь. Да, мы можем хайпануть, мы можем сделать... Все же хочется понять. Вот, к сожалению, многие вещи я тоже хочу понять, я их не понимаю. Я признаюсь в этом.
Спасибо, что вы признаете свои ошибки.
Нет, это,
я очень уважаю людей, которые так говорят. Спасибо вам большое за обстоятельные беседы, за несколько передач, посвященных вашему журналу «Церковной журналистике». Вы интересный собеседник и употребляете современную терминологию, что мне тоже претит, так сказать, мне приятно это. Вот, и хочу пожелать вам от имени нашего телеканала удачи, успехов, процветания журнала и развитию его в том направлении, которое вы сформулировали. Спасибо вам большое.
Спасибо за приглашение.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Евгений Михайлович Стрельчик, ответственный редактор журнала Московской Патриархии, главного журнала Русской Православной Церкви. Спасибо еще раз. Всего вам самого доброго.
Спасибо за приглашение.